Здравствуйте, Алексей Ильич. Благодарю вас за то, что вы нашли время и возможность побеседовать с нами, услышать наши чаяния, тревоги, ответить на вопросы, которые интересуют паству нашей Херсонской епархии. Мы попробовали собрать основные темы, которые волнуют наших прихожан, и просим вас вместе с нами обсудить их, ответить на них. Сейчас мы переживаем смутное время, притом не только в общественно-политической жизни, да, но и в духовной, церковной жизни, что для нас, верующих, является приоритетом. И вот эти нестабильные, такие колеблющиеся какие-то вот настроения мы наблюдаем не только среди мирян, но и среди духовенства. Некоторые из наших священников бросили свою паству, по тем или иным причинам уехали на подконтрольную Украине территорию, или вообще, даже если там за границу, в Берлин уехал один священник. Свою кафедру и уже пару месяцев, как оставил наш митрополит, уехал тоже на ту сторону. Ну, духовная жизнь, мы с вами знаем, духовная жизнь, она так устроена, что если митрополит нет его, она движется все равно. Мы все равно служим в службе, у нас все равно происходят все праздники, все как бы отмечаем. Но вот административные и прочее, так сказать, не выполняются. Как вот нам относиться к этому? Что делать в этой ситуации?
Надо же понимать, что случайностей в нашей жизни нет, как в личной, так тем более в церковной. И вообще и в государственной, и мировой. Нет случайности. Все происходит по духовным законам жизни. Поэтому, когда происходят какие-то события чрезвычайные, то совершенно ясно, это является свидетельством того, той ненормальности, которая происходит не в ком-нибудь, во мне, в нас, в наших приходах, в наших епархиях, в нашей церкви. Вы посмотрите, что писали, например, иерархи, самые выдающиеся иерархи в конце XIX века или священнослужители уже в 20-м столетии перед революцией. Вы знаете, это просто поразительно, когда читаешь. С одной стороны, они говорят, что, к сожалению, сама наша церковная жизнь в целом превратилась в некую исполнение формы, обряда, культа. А в отношении же действительно духовной жизни, вот как вот вы хорошо сказали, духовной жизни, о ней просто никто не думает. И считаю, что это и есть духовное. Покадил, и все в порядке, что еще нужно. А если на архиерей трижды по трижды, верх уже духовности. Вот в чем дело. То есть так очень здорово сумели подменить. Это не то, что сумели, а произошло сползание. И подмена духовной жизни, которую призывает Евангелие, культом. Главное – все исполнять. Ну вот исполняем. Так делали язычники. Там культ был великолепен. Не хуже нашего. И все процессии были какие. Мы говорим даже крестные ходы. А там какие были? Что вы? У нас какие там жертвоприношения? Свечки, копеечки, просворочки. А там вплоть до человеческих жертв. Так вот, конечно, ситуация совершенно очевидная. Все такие серьезные события, которые происходят в нашей жизни, они являются ничем иным, как свидетельством, как сигналом того непорядка, который происходит именно в душах человеческих. Увы, на это никто не хочет смотреть. За что нас Бог наказал? Мы такие хорошие, нас Бог наказал. Представьте себе. Вон там хуже, смотрите, что там творится, и ничего. А мы православные, и нас вдруг Бог наказал. Вот это, вот, мне кажется, самая важная причина. Потому что если бы мы осознали, что мы совсем не те, которых, как мы о себе думаем, и немножечко смирились бы, и начали бы молиться и каяться, я думаю, я даже уверен, и внешние обстоятельства изменились бы. Пример Ниневии самый яркий. Ужас, что творилось. Бог сказал, все погублю. Покаялись, и все. Вот что требуется сейчас, если говорить о духовной стороне жизни. Вот так я думаю.
У нас еще такая вот проблема или не противоречие. Многие священники перестали поминать святейшего патриарха Кирилла. Одни из-за своих личных убеждений, другие, чтобы, так сказать, не распалять вражду. А с другой стороны, мы имеем примеры духовных заветов старцев 20 века, да не только, которые пользуются большим авторитетом даже у представителей автокефалии. Ну, допустим, архимандрит Зосима Сокур, Софроний Сахаров, которые призывали держаться патриаршей церкви даже до исповедничества, не поддаваться другим движениям, какие бы там благочестивыми эти движения ни казались нам внешне. Как относиться к этим противоречиям, которые мы видим сегодня в нашей церкви?
Вы знаете, эти противоречия, они же возникли под сильным давлением политических событий. Вот в чем дело. И когда эти внешние давления оказываются чрезвычайными для кого-то, потому что каждый лично по-разному их воспринимает, кто спокойнее, а кто просто драматически, то многие, конечно, уже становятся просто неспособны, не хватает уже сил. Дай Бог бы им хотя бы, ну, сознаться, что я бы и поминал, но не могу по таким внешним причинам. Или не могу по внутренним причинам. Внутренние какие причины? То, что я считаю, по моему мнению, что кажется, вот нужно вот так, а не эдак. Вот в таких случаях, вы знаете, ведь каноны для чего они только и даны? Для некой, ну, ориентации, что ли, и помощи нам, что в всех трудных ситуациях, когда я понимаю, что всюду идет противоречие во мнениях, идет разноречие постоянное, так, то здесь, ну что ж, я взгляну, хотя вот же полоса, вот она дорога, но буду держаться хотя бы ее, а там прояснится когда, ну и тогда будет видно, а сейчас неясно, ведь многие уходят, почему? А им вовсе не совсем ясно, а поддаются тем или иным влияниям, в том числе и внутренним. Вот здесь-то важно все-таки иметь, ну, устойчивость какую-то, ну, крепость, что ли. Ведь мы же даем же, священники, ну, дают же обещания, же, ну, клятвы, и архиереи, и все священнослужители. И надо без каких-то уже чрезвычайных обстоятельств, которые касаются уже самой веры и существования церкви, надо держаться все-таки дисциплины церкви, а не позволять своему мнению возобладать над этой дисциплиной церкви. Я так считаю.
Спасибо, Господи. Ну и касаясь темы патриотизма и предательства Родины, эта тема сейчас очень популярна у нас здесь. Что, хотелось бы услышать ответ, что является понимание церкви предательством. Например, в книге протоиерея Евгения Попова «Нравственное богословие для мирян» есть такие перечисления грехов, как бегство из отечества или только из нужды проживания за границей, большое расположение к западным государствам, чем к своему отечеству, предпочтение к службе, благотворительности во всем иноверцев, иностранцев своим русским, заимствование от иностранцев явно вредных обычаев, ну и так далее. Исходя из этого, что же мы можем считать предательством?
Вы правы. Вспомните только гражданскую войну, которая имела место в связи с революцией 1917 года. Буквально брат на брата шли, в полном смысле слова. То есть буквально это то, что вот сейчас мы видим в войне вот украинцев, русских. Ну действительно же, смотрите, сколько украинцев в России, ну уже полно огромное количество, сколько русских в Украине. Опять-таки, и ничего не стоит увидеть и найти, как воюет брат против брата. Именно такова ситуация. Что тут делать? Как понять? Каждый, мне кажется, здесь уже может решать этот вопрос только внутри себя. Каких-то формальных, точных ограничений или указаний подчас бывает найти очень трудно. Апостол Павел, например, ну смотри, как он говорит о себе. Я и фарисей, я истинный иудеи, и там пишут все, и гнал даже христиан, все, как он страдал за еврейский народ, и в то же время стал христианином. Представьте, какая великая была борьба в нем в чем? Борьба-то какого рода? Кровь или дух? Христос или я еврей по крови? И становлюсь тогда иудей я или христианин? Я думаю, что сейчас та же самая внутренняя борьба происходит и очень во многих. Что победит, кровь или дух? Кровь, под кровью, я разумею. Это земные преимущества, конечно, земные привязанности. И, я бы сказал, даже те земные, может быть, нормы государственной общественной жизни, в которых находится человек. Но мы же должны помнить, что любые даже правила церковные, все зафиксированные, четкие, они являются чем? Вторичными по отношению к заповедям Евангелия. Правила только должны помогать нам исполнять заповеди Христовы, но не давлеть над ними. И вот одна из ошибок, которая часто происходит, когда мы меняем местами. Заповеди забываем, правила прежде всего. Ну а здесь, конечно, очень, я понимаю, трудная ситуация, когда вот сейчас тем более произошел собор вот во главе с митрополитом Ануфрием. Но обратите внимание, что меня так несколько даже радует, что пока молчание какого рода? И патриарх послал митрополиту, что все-таки ж надо по канонам. Так. И собор произошел, мы же решили. И что дальше? Молчание. О, Боже мой, слава Богу, что молчание. Я так считаю, может, я ошибаюсь. Слава Богу. Потому что если бы только собор во главе с митрополитом Ануфрием сказал, все, мы автокефальны, все, и мы никого не признаем, не считаем, начался бы что? Все. Тем самым раскол. А сейчас мы находимся вот в таком, я бы сказал, как бы подвешенном состоянии, когда понимаем, что и правила надо соблюдать, и в то же время ситуация совсем, может быть, не та, и молчание. О, ну, мудрые люди, и митрополит, и патриарх молчат. Сказали и замолчали. Ой, как хорошо. Молчи. Дважды два сказали, но четыре не говорят. Замечательно. Это, я считаю, очень мудрое сейчас, мудро поступает в связи с такой действительно совершенно исключительной ситуацией, которую мы наблюдаем. Вот так я думаю. И надо под священником, ну что же, ну, в данном случае, по крайней мере, надо все-таки со смирением признавать свое неразумие. Да, я понимаю, но я не доверяю своему пониманию. Все-таки я не такой умный уж. Вы знаете, одну из своих лекций я начал, знаете как, много народу было. Все, я сказал, знаете, какое я сделал откровение? Все на меня, все, тишина. Я говорю, я понял, что, оказывается, Бог умнее меня. Такого открытия, знаете ли, не всегда сделаешь. Так вот и здесь надо бы это сделать. Тогда, я думаю, многое бы разрешилось.
Понятно. Чем отличается русский патриотизм от украинского?
Патриотизм только просто может быть или ложным, или истинным. А насчет русского или украинского, даже ну, говорить просто так, ради шутки. Нет русского, нет американского, нет какого-нибудь гаитского.
У нас как раз вот такая идет, вот здесь идет именно в этом брань, что вот украинский патриот – это хорошо, вот, а русский – это… Ну, то есть вот такого образа. Но я так понимаю, я понимаю ваш ответ, то есть это не имеет никакого значение для христианина, какой он будет, русский, украинский, то есть...
Лишь бы он был правильным.
Да.
А нации тут абсолютно ни при чем. Ну что вы, бельгийский да, патриотизм, там какой-нибудь.
Патриотизм – это когда любишь свою родину, любишь своих соотечественников и не ненавидишь других. Вот так вот. Да?
Да.
А если выходит, это уже выходит за рамки любого патриотизма.
Но даже и здесь что бывало, даже здесь что бывало, когда, помните, времена мученичества, когда в семье происходило разделение, когда я люблю и мать, и отца, И мне говорят, ты что, не можешь бросить горсть, вот, пшеницы, горсть зерна перед нажертвенник, перед статуей императора, и все. Но если ты не бросишь, что будет и с тобой, и с твоей семьей, может быть, даже? Оп, выбор-то. Вот это, да, оказывается, даже когда мы говорим о своих родных, о своих кровных, которые мы должны, кажется, заботиться, и тут вдруг появляется нечто более высокое всего, в том числе и опять родной крови. Истина. Если кто не возненавидит отца, мать и так далее, подумайте, какие строки. Разве можно их забывать? Особенно в такие тяжелые дни, тяжелые события. Если кто не возненавидит, ведь многие даже этих слов не понимают, а уж надо бы христианам помнить, есть вещи, есть вещи, которые выше крови и родства.
Да, согласен с вами. Ну, уже к теме мученичества. Можно ли считать мучениками людей, которые, вопреки гонениям, оскорблениям, публичным поношениям, продолжают укреплять связи между двумя воюющими братскими народами? Ну, или мученики – это только те, которые ставят каноническую православную веру?
На этот вопрос невозможно ответить в такой общей форме, потому что в каждом конкретном случае, ой, причин может быть очень много. Причем одно – это явные причины, другое – скрытые причины. Что вы, всегда сколько бывает этих побочных причин? И тщеславие, и расчеты, и надежда на что-то, и выгода. Ну, в конце концов, может быть, даже быть и какое-то искреннее убеждение, но в такой форме абсолютно невозможно ничего сказать.
В Украине действовало более 4000 сект, потом раскольничьи всякие вот эти вот религиозные объединения, которые называют себя церковью, и согласно 7 статье Закона Украины о свободе совести религиозных организаций. Вот теперь, когда на нашей территории больше не действует этот закон, как вы относитесь к тому, чтобы вот было форсировано насильственное выселение сектантов или раскольников из зданий или храмов, которые они захватили в свое время? Уместно ли здесь аналогия, что Господь опрокидывал в храме столы миновщиков, называя их разбойниками?
Нет, этот пример никак не подходит, потому что там было речь не выкидывали кого-нибудь других, а осквернение самими верующими в своей святыне. Поэтому это совершенно разные вещи не подходят. А здесь, я вам скажу опять, нужно смотреть на нормы, во-первых, закона. Это очень важно. И насколько они, так сказать, деятельность этих сектантов, допустим, прочее, соответствует или не соответствует этим нормам. Причем уже, когда находится на одной территории, там закон одного государства, когда уже это другое государство, следовательно, уже и другое законодательство. И тогда нужно действовать в соответствии уже с этим новым законодательством. Если оно стало частью.
У нас междузаконие как раз. У нас закон Украины уже не действует, а закон России еще не вошел. Как раз можно форсированно, так сказать, покончить со всеми.
Ну вот уж тогда, как Господи Боже мой скажет, мой безумный разум мой скажет и моя совесть. Потому что, знаете ли, можно и так бороться, как я помню, в советское время боролись за мир. И шутники правильно говорили, так боролись за мир, что камни на камне не оставили. Как и сейчас, наверное, я не знаю, Запад, наверное, борется он за мир или нет, я, правда, не слышу, но борется всеми силами за мир, поставляя оружие, убивайте, убивайте друг друга, убивайте. Дьявольщина настоящая просто. Боритесь, боритесь. Просто хотят уничтожить, кстати, украинскую нацию. Совершенно это ясно. Да. Совершенно ясно. Потому что народ-то больно хороший. Вот в чем дело. Сильный. Народ сильный, я говорю, волей и умом. Вот в чем дело. И хотят уничтожить. Он соперник. Западные эти люди, они в основном это людишки по сравнению с этим народом. И хотят уничтожить конкурента.
Вектор развития украинского общества направлен в сторону Европы, где
продвигаются законы о гомосексуализме, легализация наркотических веществ, игровом азартном бизнесе. Является ли маркером коллаборационизма украинской власти, которая двигалась в этом направлении, с силами зла?
Ну, я думаю, что уже сейчас практически не остается никаких сомнений в том, что эти явления, которые происходят на Западе и которые интенсивно пропагандируются фактически на весь мир, я говорю о тех аморальных вещах, о тех, которые прямо являются борьбой против природы человека, ну, допустим, трансгендеры какие-нибудь, да, и прочее. Это уже прямое свидетельство уже. Зачем менять пол, скажите, спрашивайте, из каких соображений? В чем причина? А не зачем? Потому что дьявол борется против Бога. Но с Богом сделать не может ничего? Ничего. Мы сейчас сделаем, что нужно, с образом Божьим. Поэтому сейчас действительно Запад из себя представляет, я говорю, Запад не люди только, хочу сделать обязательно оговорку. Люди такие же, как у нас. Всякие. И добрые, и злые. И хорошие, и плохие. Руководство, правительство, они все заражены, я не знаю кем, печенье такое, что как будто они в одной ложе какой-то все находятся. Так, они, посмотрите, что требуют. Ведь если вы не только против высадки ЛГБТ, все, ваша карьера, все, перечеркнуто. И что с вами еще сделают? С вами никто здороваться не будет. Выбрасывают из общества. И на фоне чего самое уже это издевательство? Да здравствует свобода. Не смей сказать ни слова. Ну что вы. Очевидная совершенно вещь. Сейчас идет развитие. Развитие очень явное, очевидное развитие сатанизма. Сатанизма. Вот мы, религиозные люди, мы это видим и понимаем. Нерелигиозные, они думают, что это все это происходит как-то такое, неизвестно почему. Мы понимаем. Борьба с Богом. Вот чем занимается сейчас вот эта руководящая, я говорю, элита, западная элита. Руководство. Поэтому здесь нет никаких сомнений. И очень печально, когда люди, кажется, православные, вдруг поддаются на эти ловушки. О, Боже мой, только можно сожалеть. Но виноваты кто? Богословы, священнослужители, которые не просвещаем народ. Мы виноваты.
Согласен с вами. На следующий вопрос я ответ знаю, но поскольку готовили вопросы, так сказать, коллективно, люди хотят слышать ваше мнение по этому поводу. Константинопольская православная церковь, признавая легитимность так называемого ПЦУ, узаконила раскольничью организацию.
Да.
Однако мы знаем, что рукоположение священников-раскольников такими же епископами является недействительным. Правильно ли мы понимаем, что патриарх Варфоломей присоединил к своей церкви фактически нерукоположенных иереев и псевдоепископов?
Ну, конечно. Так это что ж тут правильно? Это очевидно, а неправильно, поскольку эти священнослужители, они не получили канонического рукоположения, и, следовательно, они никак не могут быть признаны действительными иерархами и священнослужителями. Совершенно очевидно. К сожалению, это очень жалко, что, видите ли, первый по диптиху патриарх встал на такую позицию. Во имя чего, спрашивается? Но невольно, вот знаете, вот вспоминается же, был же этот патриарх во время гражданской войны Константинопольской, который был масоном высших посвящений. Он признал обновленцев, но не признал патриарха Тихона. И он творил все эти вещи. И я думаю, что и дальше продолжается та же самая ситуация. Потому что совершенно очевидно, что если бы Варфоломей действительно был человеком искренне православным, и который понимает, что это такое, он бы не мог этого совершить. Следовательно, приказ. Приказ. Вот в чем дело-то. И нет никаких сомнений в том, что он состоит там же и исполняет волю ту же.
То, что мы говорили, вы говорили о предыдущем ответе, да,
Да.
вот, и о зло и так далее.
А это да.
Благодарю вас, Алексей Ильич, за ответы. Хочу вас поздравить с тем, что вы в хорошей компании попали под санкции Кабмина Украины. Согласно этих санкций, вам запрещено въезжать в Украину, но мы вас приглашаем к себе на Херсонщину. Приезжайте, будем рады вас здесь встретить, пообщаться с вами вживую, потому что я всегда, скажем так, мечтал с вами встретиться, но вот сейчас встретился таким вот образом. Надеюсь, встретиться и вживую.
Спасибо,
Господи, за ответы. И будем рады еще, если у нас назреют какие-то вопросы, связаться с вами, чтобы вы ответили нам еще на наши вопросы. Ибо нам сейчас очень нужна поддержка оттуда, с большой земли.
Благодарю вас за эти ваши слова. И скажу вам искренне, что я, когда услышал это предложение, то я с радостью согласился. Потому что внести хотя бы, ну, маленькую хотя бы капельку, ну, туда, чтобы это могло как-то помочь нашим людям. Да, помоги Бог всем, всем
Спасибо
вам.
Господи.
Спасибо, Господи,
Спасибо,
вас
Господи.
Также.
До свидания.
До свидания.